Добрый вечер, друзья. Начну с объявлений. Даже не одного объявления, а нескольких. Во-первых, 7 ноября у нас юбилейная дата. Севообороту исполняется 5 лет. Завершается, понимаете, подходит к концу первая пятилетка интеллигентно-кухонных разговоров в эфире. Как вы знаете, по традиции в день рождения мы устраиваем телефонный сабантуй. То есть слушатели звонят нам прямо в студию, прямо в Лондон, и вместе с нами выходят в прямой бибисейский эфир. Поэтому возьмите в ручки карандаши и ручки и запишите номер этого телефона. Диктую. Лондон 071, это код, 3797444.
Только, наверное, вот перед, вы, как вы сказали, 071, 0 набирать не надо. 7-1,
ага.
Мне так кажется.
Ну вот по этому случаю еще раз тогда и повторяю. Итак, Лондон, код 7-1, телефонистка там поможет с нулем, 3-7-9-7-4-4-4. Далее. Личный состав команды «Севооборота» присутствует сегодня в студии лишь на 66,6%. Самые весомые, с моей точки зрения, и основные 33,3%, находится в длительной командировке в Москве, с которой мы сейчас находимся на прямой телефонной связи. Слышит ли нас Москва?
Слышит.
Здрасте, Леонид Владимирович.
Здрасте.
Докладывайте обстановку. Мы с вами, правда, не виделись всего 5 дней или 6 с момента вашего отъезда. Мы вас слушаем.
Докладываю. Говорит Москва. Работают две радиостанции «Севооборот». Лондонская и московская. Передаем сводку погоды. В Лондоне ничего существенного. То дождик капнет, то ветерок дунет, то солнышко на полминуты покажется. А вот в Москве сегодня с утра легким морозцем подсушило, легким снежком припудрило, легким ветерком освежило, и Москва, темноватая, ухабистая, неприглядная, вдруг посветлела и даже как-то повеселела. Я в свое время немало лет прожил в державной, строгой, неприступной столице Союза Советских Социалистических. Было почище на улицах. Участковый три шкуры драл с дворника, если тот не чистил тротуар. Было чинно и большей частью скучно. Известно было точно, что в Москве без малого 19 театров с малым 20. В Большом «Лебединое озеро», «Иван Сусанин», «Бочтарайский фонтан» билетов нет и не будет. В «Малом» «Горе от ума», на всякого мудреца довольно простоты, в главной роли во всех пьесах Михаил Царев. В «Амхате» «Три сестры», «Враги» и, конечно, «Кремлевские куранты». Гуляя по Москве сегодняшней, а я по этой погодке просто уйти не мог с улицы, никак не веришь, что все это происходило в том же городе. Иду, например, вижу афиша театральная. «Дают», как раньше говорили, пьесу под названием «Че это ты во фраке?» Так и написано «Чойто», «Че-о» и краткий. А когда я увидел имя автора пьесы, у меня круги пошли в глазах. «Чехов» написано. А.П. Чехов, тот самый. Но Чехов не знал оборота «Чойто». А я, с другой стороны, точно знал, или, как теперь отвратительно выражаются по всякому поводу, однозначно, что пьесы такой у Чехова нет. Всмотрелся в афишу, вон оно что. Это переложение пьесы «Предложение». Водевиль «Предложение» у Чехова есть, конечно, и невероятно смешной. Я до сих пор помню великолепный собачий жаргон, на котором изъясняются герои. Зачем, думаю, такую прелесть во что-то перекладывать? Да еще называть «Чой-то ты во фраке?» Надо же все-таки уважать классика, ведь это что же будет, если всякий тут начнет? Подумал так и спохватился. Вот, это во мне та старая, сухая, чиновная Москва заговорила. А нахожусь я совсем в другом городе, облезлом, ворчливом, но удивительно свободном. Здесь сегодня нет авторитетов, нет табу, нет ничего неприкосновенного, священного, запретного. Чехова переиначить? А чё? Если смешно, получится. Если будут, как опять тут часто говорят, выходы в современность, то и ладно. Говорит Москва, ох и говорит, обо всем, без всякой оглядки. Президент, не президент, премьер, не премьер, а уж спикер парламента, тем более. О каждом такое услышишь, и не шепотом, что в ушах звенит. Нет, это другой город, абсолютно другой. В той Москве было полно красного кумача с надписями повсюду. Да здравствует великий советский народ, строитель коммунизма, партия наш рулевой, миру мир и прочее. Все это исчезло, а появились, не смейтесь, появились церкви, большие и малые, нарядные, часто по-настоящему прекрасные. Вы скажете, что значит появились? Они-то всегда были, а я скажу нет. Их как бы не было. Они стояли запущенные под какими-то учреждениями да складами, сплошь и рядом без крестов, и привычный глаз их просто не замечал. Теперь вот что выясняется. Бульварное это кольцо Москвы было кольцом монастырей. Страстной монастырь снесли, конечно, но другие остались. И уже восстановлены, уже монахи поселились. Монахи на бульварном кольце Москвы. А проповедник Билли Грэм собирает 30-тысячные аудитории в Олимпийском крытом стадионе. Я вчера сам там был, видел. Он, между прочим, похвалился, что еще 30 с лишним лет назад предсказывал свои будущие проповеди на московских стадионах. Хотел бы и я сказать, вот, мол, я давно знал, что Москва станет свободным городом, но не могу. Не стану кривить душой. Никогда, ни в радужном, ни в страшном сне не могла мне привидеться Москва сегодняшняя. Свидетели ее нынешнего, контрастного до нереальности состояния будут через энное число лет на вес золота. Жаль, что мне не придется тогда рассказывать о невероятной Москве 92-го года. Очень жаль. Что поделать?
Леонид Владимирович, большинством голосов коллектив передачи назначает вас постоянным корреспондентом на время отсутствия. Соглашаетесь?
Ну, постоянным корреспондентом это, как сказать, а на время отсутствия уж ладно.
Леонид Владимирович, как будем чокаться? А если вы сможете ответить на этот вопрос, то тогда я вас спрошу, чем будем чокаться?
Вот чем будем чокаться, я все-таки не ясновидец. У вас чего-то там стоит.
За бордо, красное бордо, разлито для клуба BBC. А у вас?
Очень приятно. А у меня беленькая вода.
О, ну-ка давайте чокнемся.
Вода в стакане.
И пока мы чокаемся, Леонид Владимирович, доложите народу, что вы делаете в Москве, каким образом там оказались.
Я в Москве не по прямой части BBC. Я больше в связи с делами религиозными. Я в таком возрасте, что уже о Боге надо думать. Но, конечно, без отрыва от всего оборота.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а сколько вы там пробудете?
Я еще полтора месяца буду. Так что буду выходить на связь по субботам, надеюсь.
Ну, тогда мы с вами до следующей субботы и простимся. А вместо вас... А вместо вас что осталось? Даты?
Желаю, друзья. А у вас там вместо меня, наверное, гость сидит какой-нибудь интересный.
Ага. Ну, хорошо тогда. Леонид Владимирович, прощаемся с вами до следующей недели.
Счастливо, дорогие и уважаемые радиослушатели.
Посылаем вам бордо.
Да. Хорошо.
Итак, дамы и господа, это был Леонид Владимирович на прямом телефонном проводе из Москвы. И он тактично упомянул гостя, а я бестактно этого гостя первые 8 минут замалчивал. И вот сейчас подошла пора гостя представить, но прежде чем мы его представим лично и непосредственно, я хотел бы напомнить вам о том, чем гость является, так сказать, в музыкальном смысле.
Что лучше петь? Поразмыслим, тогда дай Бог все наши мысли исчезнут в небе голубом. Thank you.
Дамы и господа, позвольте вам представить Ольга Першина, голос которой вы только что слышали на старой аквариумской записи, альбом, если не ошибаюсь, «Треугольник».
Да, добрый вечер. Должна сразу извиниться за то, что я немножко простужена, поэтому буду хрипеть и сипеть.
За границей.
Ну, Оля, очень не извиняйтесь, иначе мне придется извиняться. Так мы Севу обложили сегодня гриппом с двух сторон. Держитесь, Сева.
Единственный здоровый среди вас, подлец. Ольга, видели ли вы эту книжку? Недавно вышла «Аквариум» 72 по 92 года.
Этого не видели.
Вы не видели. Это сборник, составитель и редактор Ольга Сагарева.
Угу.
Сборник материалов «Алфавит Москва». Страница 121. Ба! Знакомый портрет.
Батюшка,
Ольга Першина. Батюшка. Ольга Першина в девичестве Протасова, с давних пор любимая знакомая круга аквариума. Знакомство и происхождение дружбы скрыто в глубине веков, а ярко выраженные воспоминания о сотрудничестве относятся уже к середине 70-х и так далее. Я вам дам вот эту книжечку, вы сделаете копию, на досуге почитаете о себе, о раннем себе, как говорится.
Благодарю, потому что, удивительно, здесь фотография... Откуда взяли эту фотографию в Ленинграде, я, честно говоря, не знаю.
Вот
с кого спрашивать, не знаю. Ага. Фотография совсем последняя.
При случае выясните. Вот эта песня, которая сейчас, которая только сейчас в эфире прозвучала, «Курикообразность — мой девиз». Как случилось, что вы ее записали? Потому что ведь в аквариуме, кроме вас, потом ни до, ни после, как я понимаю, женские голоса не появлялись.
Я так полагаю, что как получилась «Курикообразность», получился весь треугольник. Это подтвердят все, кто производил какие-либо звуки на пластинка или пленка, бог знает что. Все это записывалось, но я сейчас уж не помню, в каком году это было, где-то в 70 каком-то, мы там, не знаю, в Ленинграде виднее. Все записывалось на Охте, в старой, в студии юного техника Тропилой, Андреем Тропилой, которого знают все, но немногие любят. Я, может быть, из тех, кто Тропил любит. Страстно, навсегда, наперекор всему. Я просто забежала в студию, похоже на это, я сейчас уж не помню. Атмосфера была прелестная, и все, не знаю, тесали там, как столяры, как бог знает, маляры, там кто мазал, кто строгал, что. Мне сейчас так помнится. Дали мне спеть эту песню, правда, в другом варианте, похоже, в стиле румбы или рамбы, бог не знаю.
Она быстрее шла, да?
Она шла... Может, тяжело сейчас вспомнить. Тяжело вспомнить. Может быть, я и вру, конечно. Но поскольку способности мои вообще вокальные были в то время ограничены категорически, пришлось все это затянуть и... Прошло, потому что я им спела этот вариант, и они так и оставили на пленке. Все подхватили, впрочем.
Но участие вот в аквариумской музыке ведь этим не ограничилось.
Не ограничилось, может быть, живьем, я не знаю, мы еще сыграли в некоторых случаях.
Нет, а еще там в одном музыкальном, известном, классическом,
да,
с моей точки зрения.
К слову сказать, должна всем радиослушателям рассказать одно, что Сева не знал, что в «Двух трактористах», и тут уж я вообще, скромность моя окончательно провалилась вниз, тут на каком этаже мы сидим, я не знаю. Сева и не знал, что к трактористам музыку написала я. Музыку там три.
Но все-таки она, да, музыка, да, и мелодия.
Чем-то я Сева тоже, к слову сказать, тут покорила, а может, не покорила.
Я всегда трактористов рассматривал как такое нечто короткое, яркое и по всем параметрам совершенно классическое.
Ну, так что прошу.
Напоминаем, дамы и господа.
Вся пива идут догнать снова в пол.
один Жан-Поль-Сар тролеет в кармане, и этим сознанием гор. Другой же играет порой на баяне Сантану и Уэзер и Пор. Широко лепещет туманная лива, вороны спускаются с гор. И латрактариста, набившиеся пиво, идут отдыхать на угор. Один Жан-Поль Сартра лелеет в кармане, и этим сознанием гор. Другой же играет порой на баяне Сантану и Уэзер и Пор.
Незабвенная песня «Два тракториста», «Аквариум» и Ольга Першина, сочинительница мелодии и двух аккордов.
Оля, а вот вы вскользь сейчас упомянули имя Андрея Тропилы, и, ну, в лесном контексте, но я вам хочу рассказать, что этот человек... потряс меня до глубины души. У меня с ним было минутное знакомство в Санкт-Петербурге 2 года назад, в марте месяце. Ко мне подвели полупьяного человека и сказали, вот, познакомьтесь. И он, посмотрев на меня, сказал, слушай, старик, знаешь, если ты мог бы мне отжать 1000 компактных дисков в Англии и переправить их в Польшу, я бы тебе сделал за это 5000 кассет, мы бы обменялись. Я совершенно ошеломлен на него посмотрел, сказал, наверное, нет. Он сказал, нет, ну ладно, пока.
Да, ну вот, вот чего Лио не знает, чего Лио не знает и не знает никто, что вопрос такой Тропила просто так бы не задал, если бы не был с серьезными намерениями, потому что Тропила может все фактически, включая отжатие 45-х, скажем.
В Польше.
В Польше, не знаю, на другой стороне Марса, Луны, забудьте уже, там, бог его знает. Человек волшебный, не знаю, все смеются, вот Лео сидит и смеется, чего смеется, сам не знает.
Нет, Оля, нет, я знаю, он знает. После того, как он сказал, ну, пока и ушел,
ну,
я
пока,
спросил,
конечно,
кто это?
Кто это?
И мне сказали, Андрей
Тропила. Конечно.
И тут он сказал, а, но было поздно.
Да, было поздно, конечно. Андрюша, если ты слушаешь... Не отжимай пластинок. Не отжимай пластинок тем, кому они не нужны. Отжимай только тем, кому они нужны.
Ну, конечно, этот период его руководства студии «Юного техника» — это период совершенно легендарный в отечественной истории поп-музыки, потому что, насколько я знаю из рассказов, все это делалось для пионеров в возрасте там, 12-13-14 лет, которые якобы как бы в кружковом плане тренировались в звукозаписи, и даже выезжали во главе с Тропилой на какие-то экспедиции звукозаписи. И поэтому, когда к нему время от времени туда наезжала комиссия из идеологических центров и даже из трехбуквенной организации, контролировавшей нашу безопасность, то у него все было нормально. По журналу деятельность вся шла, пионеры выезжали в экспедиции, а тем временем ночами рок-н-ролльщики там что-то такое записывали.
Да, опять же, не знаю, тут вся программа сейчас свернется к восхвалению Андрюши Тропилы. Андрюш, если ты слушаешь, пожалуйста, отожми мне 100 тысяч пластинки, которые я собираюсь выпустить. Почему, и сейчас уже, может быть, мне здесь и посчастливилось здесь оказаться, чтобы сказать одну простую вещь. Несмотря ни на что, что бы ни говорили об Андрее Тропиле, плохо или хорошо. То, что он провернул в свое время с пионерами, со Штудером, который он сам спаял, со всей музыкой, которую он всю записал, спродюсировал, выпустил на пластинках, потом дрался с музыкантами, не платил им гонорара. Господи, ну а кто еще на белом этом свете смог бы провернуть такую операцию?
Да, это, конечно, история советского рока.
Так что не очень многие умеют это оценить. Я, может быть, тоже, опять же говорю, из немногих, кто умеет это оценить.
Вы знаете, Ольга, я сейчас подхватываю ваш клич к Андрею Тропилу и спрашиваю его в третий раз уже за сегодняшний вечер. Слушаешь ли нас, Андрей? Ибо для тебя Ольга в Лондоне заготовила возможный вариант. Альбом целый под названием «Мечта балерины», «Ballerina's Dream», на иностранном английском языке. Песню, первую из которого мы тебе, а заодно и всем 100, нет, начну сначала, а то для всех остальных как это склоняется, 225 миллионов человек для
225
миллионов человек, мы сейчас и проигрываем. Итак, сон балерины. «Ballerina's Dream», «Сон балерины», песня и слова Ольги Першиной в исполнении автора.
Сегодня, похоже, день Андрюши Тропилы. Потому что чего никто не знает, вообще включая, похоже, его, потому что он должен быть продюсером этой пластинки, был в Ленинграде, то есть это пока не пластинка, а пленка. Андрюша позвонил мне в самом начале и сказал: «Я тебе, у меня испортился магнитофон, я тебе позвоню попозже». И пришлось записать все без него. Дорогой Андрюша, если ты слушаешь, мы записали без тебя.
Он позвонит вам попозже, в 1997 году.
Неважно, важно внимание, правда?
Да. Я сейчас, если позволено, взгляну на слова песни, потому что слова очень задумчивые и тонкие. И мнение не только мое. Я вам сейчас по секрету скажу, что у меня была встреча деловая с одним из директоров независимых частных фирм, который занимается разными проектами, в том числе и телевизионными. И он мне говорит: «А вы знаете такую девушку Ольгу?» Я говорю: «Какую?» Он говорит: «Ну вот Перри, у вас английская фамилия Перри». Я говорю: «Как же?» Говорю: «Знаю, почти родственники». Знакомы много лет. Вот. Карина Арчибальдовна, названная сестра ей. Путешествовали они там в Россию вместе, сестрами стали. Короче говоря, он говорит: «Вы знаете, что у нее альбом написан?» Я говорю: «Знаю, я слышал некоторые песни». Он говорит: «Замечательная музыка». Говорит: «Я показывал нескольким людям, и все под очень большим впечатлением. А, говорит, для этого цикла песен мы уже планируем, и вы еще об этом, Ольга, не знаете». Съемку телевизионного фильма.
Вот это сюрприз.
Вот это сюрприз, между прочим.
Да. То есть, не знаю, там бюджета, может быть, еще на сегодня и нет, но намерение у него есть твердое, и он собирается идти к соответствующим людям.
Так что, Оля, в конце концов, не нужен вам Тропила. Давайте чокнемся,
Андрюш,
выпьем.
Андрюш, если ты слушаешь, ты мне не нужен больше.
Выпьем за бестропильное будущее. Здесь в песне фигурирует некий Danny. Слова такие: «Danny makes stage dark or bright, he will put the colors right». То есть Дани сцену либо осветит, либо затемнит, и цвета создаст нужного оттенка. Что такое за Дани и что это за балерина?
Ballerina's Dream, Сева сказал, что это сон балерины.
Мечта,
я, да,
мечта.
Вообще все это называется, я бы сказала, называется мечта балерины. В этой заглавной песне единственное есть герой Дани. Дани — это реально существующий парень, с которым я работала. Во-первых, для начала скажем, что вся «Ballerina's Dream» или «Мечта балерины» — это не вымысел, а все, что я написала совсем недавно, в апреле, куда меня занесла судьба, когда меня занесла с работы с Большим театром. С Большим театром, с балетом. Я думаю, что, слава богу, что не весь был Большой театр, потому что вместо 5 переводчиц была только одна я. Я работала с балетом, посему название такое, кажется, странное, «Ballerina». С какой стати вообще, с какой стати я взялась. Дэнни, парень, который занимался мастер по свету, скажем так по-русски, который покорил меня своей работоспособностью в буквальном смысле слова и малыми затратами времени вообще ни на что, фактически. К слову сказать, мы с Севой сидели внизу, пока готовились к этой программе. Он мне сказал, что местные люди, которые обеспечивают техническую часть работы, здесь отличаются тем, что по-английски dedication. Как будет dedication?
Ну, не знаю, профессиональной такой целеустремленностью или вовлеченностью в свою профессию.
Да, я, честно говоря, была настолько покорена тем, что он совершенно простой парень.
Это называется, наверное, преданность делу.
Преданность делу, да. Извините за выражение, преданность делу. Но при этом, конечно, преданность такая, что в балете свет очень важен. Как теперь я понимаю, как висит и висит фонарь, да? Ничего он так просто не висит. Его нужно повесить, специально расположить. Есть специальный дизайн света просто.
Ну, потому что свет создает то самое волшебство, абсолютно, которое мы воспринимаем.
Особенно в балете.
Да, особенно
вспомните
в балете.
Второй акт «Жизели». Сцена на кладбище. Голубой 132-й фильтр.
Так.
Теперь я стала мастерица по свету, поскольку я
работаю. Вы, наверное, можете это и по-английски сказать.
Я могу сказать то же самое по-английски, но не стану.
Ну, правильно. Короче говоря, в апреле вы выезжаете с Большим театром или солистами его группой на гастроли по Англии, занимаетесь переводами, делаете всю смычку со всей этой английской частью, и через здание, через его работу видите сцену во всем ее многообразном освещении, и вот эти картинки потом переводятся вдруг в цикл песен. Но ведь это произошло, Ольга, я ведь вас помню с первого момента или с момента первых ваших дней в Англии, когда вы приехали сюда некоторое количество лет назад. Вы гитару довольно скоро приобрели, я помню, но как-то найти себя в отношении с гитарой долго не могли, и поэтому музыкой занимались только для себя, у вас была одно время обыкновенная тут светская профессия, которую вы себе на жизнь зарабатывали. Но вот что-то такое, как будто плотину прорвало, как будто что-то в голове щелкнуло вот на этих апрельских гастролях Большого театра. И вот этот Дани послужил в каком-то смысле катализатором.
Ну, Даня ничем не послужил, можно сказать.
Как и
только
торопило.
Тем, что... Даня, по сути, только тем, чем он послужил, но ничем не послужил в то же самое время. Честно говоря, я в эту страну приехала 7 лет назад с чуточкой небольшой, с идеей заняться музыкой. Приехав сюда, и нужно мне сказать всем любителям музыки, но поскольку я была очень преданной музыкантшей, у меня совершенно пропал интерес сделаться музыкантшей здесь, поскольку такого обилия музыки я не могла себе предположить. Никто никогда не может себе предположить обилие музыки, которая здесь есть за границей.
Особенно в Англии.
Особенно в Англии или не особенно в Англии, особенно в Америке, где угодно. Которая просто лежит, груды музыки лежат. Поэтому моментально, как, я не знаю, всякий музыкант точно...
То есть
точно...
опустились руки поначалу, да?
Вот я хотела сейчас сказать опустились. А тут уж за меня и сказали. Точно опустились у меня руки.
Мастер интервью.
Мастер интервью.
Оля, Алексей. Ну вот скажите мне, как вдруг получилось так, что вы начали по-английски писать?
Ничего, все не вдруг. Все не вдруг, ничего вдруг не бывает.
Вы поработаете с ее переводчиком, тогда поймете, Алексей.
Да, ничего не вдруг. Чего не знает ни Сева, ни Алексей, что я стала музыку писать уже пару лет назад. Но правда, нужно отдать должное, точно как в сказке. В один прекрасный день встала и стала писать песни. Верите, не верите?
Я знаю, я сам пережил период большой песни.
Вот Сева уже это пережил, а я еще не пережила.
Ну, у меня с талантом слабовато, он продлился 2 года и закончился. Следующая песня называется «Points and Tutus». «Points» — это в туфле, в балетной, вот это вот скошенное.
Ой, это как-то термин есть.
Пуант.
Это пуант.
Мы по-французски называем.
Саша,
а тут это пачка.
Да, да, вот Саша Титов, бесценный басист, который играет на этой, ласково назвал это пачки и точки. Угу. Которые потом превратились в почки и тучки, точки и пачки. Я не обижаюсь, потому что Бог знает, что.
Итак, господа и дамы, points and tutus, то есть почки и тучки или пачки и точки. Песня «Points and Tutus», «Пуанты и пачки». Песня Ольги Першиной в исполнении автора. Олечка, предлагаю вам несколько минут передохнуть и послушать наши постоянные рубрики, которые начинает Алексей Леонидов с некоторого события, на которое... Он обратил внимание на этой неделе.
Всего событий было не одно, а их было много. Была целая цепь событий. И более того, последние несколько недель не проходят, каждый день, может быть, не проходит без того, чтобы британские газеты не уделили внимания этому, можно сказать, в кавычках, событию, а именно организации, вот которая нам сейчас предоставляет микрофон. И все газеты обсуждают будущее BBC. Почти все газеты ругают. И вот,
за что же нас,
когда
ругать-то?
Я пошел на эту передачу, я снял со стены русской службы BBC. Вы знаете, у нас же на этаже висит огромный щит, на котором вешается все. Увеличенную заметку из газеты Independent, в которой желтым цветом высвечены абзацы. Я подумал, что вот сейчас я эти абзацы из этой газеты Independent переведу, а вы тем временем посмотрите на всю эту статью. Итак, высвеченный абзац номер один. Теперь я думаю, что BBC сегодня чрезвычайно похожа на Советский Союз перед смертью президента Брежнева. Следующая цитата. «Советские руководители держали всех в страхе. BBC тоже». Следующая цитата, простите. «Да, чем больше я думаю об этом, тем больше BBC напоминает мне старый Советский Союз. Особенно, как приятные молодые люди попадают в систему и потом ей уподобляются. Как аппаратчики назначаются через головы тех, кто создает программы, и через головы творческих людей. Как реклама устраивается в политических целях». Следующая цитата. «Советский Союз ежегодно устраивал шоу на Красной площади, чтобы показать русскому народу орудия, на которые уходят народные деньги. У BBC есть ежегодная программа, в которой председатель Совета губернаторов и генеральный директор говорят нам, что за наши деньги мы получаем хорошие программы». Сева, что происходит? Ведь это наша организация.
Тут ничего нового нет, Алексей. Ведь известно, что известный роман Орвелла 1984 год, по преданию, которое существует в самом BBC, был навеян именно этой корпорацией, сразу же после первые послевоенные годы, и задумки первые закладывались у нас в столовой здесь, в подвале, самим Орвелом. Дело в том, что у BBC так называемая корпоративная структура, и, конечно, в статье Independent значительно все преувеличено, если воспринимать слова, то в таком плане, как они значат для русского слушателя. Конечно, параллель с Советским Союзом здесь притянута за уши, но нечто в корпоративной структуре всегда присутствует от Советского Союза в каком плане? Вертикальная структура власти. Пирамида власти, идущая сверху вниз, и, естественно, на фоне свободного рынка и, так сказать, свободы отношений, которые существуют в независимых телевизионных радио и прочих компаниях. Конечно, это все представляется несколько таким...
Но я еще хочу сказать нашим слушателям, что пока у нас еще есть возможность вот так вот неподцензурно взять газету и перевести ее открытым текстом в эфир, может быть, пока еще дела не так уж плохи. Может быть, еще ведь не все потеряно. Нет,
это первая иллюстрация, первый пример того, что смысл и содержание статьи значительно преувеличено. Итак, я думаю, мы на этом закончим ругать отечественную организацию. И перейдем к следующей песне вашей, Ольга. Она называется «I want to be unsociable». То есть на русский язык это переводится как «Я не хочу общаться».
Честно говоря, тут уж, правда, уж Сева, мы уж тут, правда, дебатировали, да? По-русски никак не найти эквивалента такому, да? Не хочу общаться, не хочу быть общительной. По-английски это звучит гораздо веселее и в то же время сильнее, да? I want to be unsociable.
Да. Ну, тогда оставим название в оригинале. Итак, I want to be unsociable, песня Ольги Першиной. Песня «I want to be unsociable» в исполнении нашей гости Ольги Першиной. Вы знаете, у вас на этой песне голос звучит как некая смесь между Кейт Буш, Крисси Хайнд и немножко Джонни Митчелл. Смесь очень хорошая. Итак, господа, я совсем тут зарапортовался с Алексеем, обсуждая родимую организацию, и забыли, что у нас на магнитофоне стоит лента Леонида Владимировича, которую мы обещали ему проиграть. Итак, юбилейные памятные даты предстоящей недели.
25 октября 1917 года, 75 лет назад, исполком Петроградского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов образовал военно-революционный комитет во главе с Троцким. Я уже упоминал как-то в севообороте, что энциклопедия «Россия», изданная несколько лет назад Кембриджским университетом, озаглавила небольшую статью о большевистском перевороте в России 17 года так: «Переворот Троцкого». 26 октября 1957 года, 35 лет назад, издан указ Президиума Верховного Совета СССР об освобождении маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича от обязанностей министра обороны СССР. Тогда же в «Правде» и «Красной звезде» появились невнятные статьи об опасности бонапартизма, не упоминавшие никаких имен. Что именно происходило в те дни за кремлевскими кулисами, точно неизвестно по сей день. Мемуарам Хрущева верить вряд ли следует, он вообще был врун отменный. Но вот что известно определенно. самый крупный военачальник страны, властный, жестокий, своенравный, Жуков до июля 1957 года был союзником Хрущева. Именно он спас Хрущева от заговорщиков в июле 1957 года, когда за одну ночь доставил в Москву военными самолетами секретарей обкомов и крайкомов из всех отдаленных мест страны. Они на пленуме ЦК дали Хрущеву большинство, а заговорщики, названные затем антипартийной группой Маленкова, Молотова, Булганина, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова, были изгнаны из партии и, к чести Хрущева, не расстреляны. Прошло несколько месяцев, и что-то в отношениях Хрущева с Жуковым изменилось. И пока маршал был за границей с визитом в Югославии, Хрущев распорядился издать указ об отстранении его от должности. В мемуарах самого Жукова об этом тоже правды не найдешь. Когда-нибудь узнаем. 28 октября 1962 года, 30 лет назад, закончился кубинский ракетный кризис. Завершился он полной капитуляцией его устроителя Хрущева, который в этот день в письме президенту США Джону Кеннеди сообщил, что распорядился демонтировать и вывести с Кубы установленные там советские ракеты средней дальности. Покойный президент США, проявивший твердость в дни кризиса, грозившего атомной войной, проявил при разрешении кризиса исключительное великодушие и дал слово, что США никогда не предпримут военных действий против Кубы. И в самих Соединенных Штатах, и за их пределами есть немало политических деятелей, доказывающих, что обязательство Кеннеди было неосмотрительным шагом. Из-за него, мол, до сих пор сохраняется режим Кастро, погубивший и на самой Кубе, и в Анголе гораздо больше жизней, чем было бы потеряно при насильственном свержении кастровской диктатуры. Но обязательство было дано президентом, и Америка честно держит слово. Аналогичная дата из времен недавних была мной пропущена год назад, но события наших дней заставляют к ней вернуться. 27 октября 1981 года, 11 лет назад, у шведских берегов села на мель и, так сказать, показалась всему честному народу советская подводная лодка. А ведь Советский Союз всегда яростно отрицал все сообщения о своих подводных кораблях в шведских и норвежских территориальных водах как гнусную антисоветскую клевету. К сожалению, совсем недавно, в сентябре этого года, некая подлодка опять заявилась в шведские воды. И опять руководители российского уже теперь флота разыгрывают невинность. Я, мол, не я, и лодка не моя. 26 октября 1972 года, 20 лет назад, в Америке скончался великий авиаконструктор, создатель первого многомоторного самолета и первого вертолета Игорь Иванович Сикорский. Он в 1889 году родился и до 19 года жил в России. В 20-летнем возрасте начал эксперименты с геликоптером, как назывался тогда вертолет. В 1910 году построил хороший по тем временам самолет-биплан С-1. А два года спустя в России был создан первый в мире многомоторный самолет «Илья Муромец», и в его конструировании ведущую роль играл Игорь Сикорский. Эмигрировав в Америку, он преодолел громадные технические и финансовые трудности, и в 1939 году его компания начала выпуск вертолетов. Как эмигрант, Сикорский не упоминался в советской пропаганде. Говорилось, что вертолет, мол, русское изобретение и принадлежит профессору Юрьеву. На самом деле Юрьев предложил схему автомат перекоса для несущего винта, и Сикорский никогда этого не отрицал. Так что да, русское изобретение. Очень коротко теперь. 24 октября 1977 года, 15 лет назад, совершил испытательный полет первый советский широкофюзеляжный самолет Ил-86, по сей день флагман Аэрофлота. 24 октября 1957 года, 35 лет назад, умер знаменитейший французский дизайнер одежды, законодатель мод Кристиан Диор. Он умер, но дело его живет. 24 октября 1882 года, 110 лет назад, родился известный венгерский композитор, автор популярнейших оперетт Сильва, Морица, Баядера и других, Эмрих Кальман. 27 октября 1782 года, 210 лет назад скончался великий скрипач-виртуоз и великолепный композитор Никола Паганини. Есть прекрасная книга Виноградова «Осуждение Паганини», очень рекомендую. И, наконец, 29 октября исполняется 70 лет Александру Александровичу Зиновьеву, военному летчику, профессору логики, писателю и художнику. Его лучшая книга «Зияющие высоты» – сокрушительная сатира на тоталитаризм.
Спасибо Леониду Владимировичу за замечательную ленту, которую он оставил, уехав в Москву в длительную командировку. Следующая песня Ольги Першиной по своему названию никаким образом не вяжется с предыдущей рубрикой, потому что называется она «Stupidity», или в переводе на русский «Тупость». Стюпидити, тупость. Ольга Першина, она сидит у нас в студии. Ольга, последняя строка, в ней говорится, что единственное, против чего как бы автор возражает в жизни, вот эта самая тупость. Это у вас, ну, ведь вы же в армии не служили, откуда это у вас?
Сева, ну что же ты валяешь дурака?
Окей, тогда.
Вкратце. Что же ты валяешь дурака, да?
Вкратце, для Олечка.
Для этого нужно пойти в армию, правда? Не жить на велосипеде, не ходить в магазин, не ездить в трамваях, не ездить в автобусах, не работать.
Но в армии она гуще завязана,
что
знаете,
замешана.
Где записывалась пластинка?
Во-первых, это не пластинка.
А лента, это демонстрационная,
да, это демонстрационная пленка. И сразу, слава богу, что Сева перевел на это наконец-то. Потому что я сижу и волнуюсь, что у меня не будет возможности помянуть, где мы записывали это. Я как только в путешествии, в турне в этом по работе с Большим театром, все это в дороге записала, в турне, на свой четырехканальный магнитофончик, на все, который влезает у меня в сумочку в дорожную. Потом я не то что задумала записать, я бросила свою работу там и срочно полетела в Ленинград на родину, где в студии на Фонтанке 39 мои очаровательные новые друзья организовали мне все, то есть всю помощь мне, не знаю, все, что можно было, сделали для меня. Они дали мне студийное время. У меня работают блестящие музыканты здесь. Могу я назвать?
Быстро.
Рашид Фанин на гитаре. Мастер большой очень. Титов Александр, бас. Гакель, душа, виолончель. Шевкунов Олег, барабанщик и перкуссионист. Павел Литвинов присоединился попозже на перкуссиях из группы «Аукцион». Рубанов Николай на саксофоне. Специальный гость Данилов Сергей.
И вот списком этих людей мы и закончим, потому что последняя песня на сегодня называется
«People I Love».
«Люди, которых я люблю».
С любовью всем моим музыкантам и всем дома на родине.
До свидания. До следующей недели.